В Новосибирске завершил работу форум молодых ученых «Нравственные и культурно-исторические ценности как основа национальной идентичности». В подготовке молодежной конференции принимали участие правительство Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение Всемирного русского народного собора, студенты и преподаватели высших учебных заведений. Форум поддержало полномочное представительство при президенте в Сибирском федеральном округе. Работа велась в течение 3 дней на 7 значимых городских площадках. В НГУ и Аграрном университете, в педагогическом и медицинском, в военном институте и Академии госслужбы, в высшем военном командном училище. Молодые ученые обсуждали, как сохранить и передать будущим поколениям исконно русские культурно-нравственные ценности и национальные традиции.
Молодежь наша, она мало знакома с этими нравственными, культурно-историческими ценностями. А наш президент всегда говорит о духовных скрепах. И вот поскольку церковь имеет 1000-летний опыт в воспитании молодого поколения, мы решили, чтобы были вот такие дискуссии, круглые столы, и молодежь, чтобы поближе познакомилась вот этими ценностями, узнала их значение, могла поговорить, поспорить, что же такое, нужно ли это современному человеку или, так сказать, для нынешней жизни это все, так сказать, не так необходимо.
Действительно, духовные скрепы, о которых говорил президент, это очень важное, приоритетное направление в государственной политике, поэтому для нас это очень важно. И мы не случайно сегодня назвали это форум молодых ученых, поскольку вот сообщество молодых ученых, студентов в том числе, которые обучаются в высших учебных заведениях наших вузов, нашего региона, это будущее нашего региона, нашей страны. Уверен, что участники форума привнесут свои новые предложения. Резолюция, которая будет принята участниками форума, она предложила новые механизмы и новое движение вперед с точки зрения тех задач, которые обозначены в послании президента. И сегодня это является актуальным для всех нас, потому что будущее зависит, в первую очередь, от нас, от молодежи, от ученых. И сегодня это действительно является такой актуальной, важной темой.
После Пасхи, посвященную женам мироносицам, в Новосибирске сложилась традиция проводить архиерейскую литургию с участием детей. В этом году в богослужении участвовало рекордное количество детей. Более 400 учащихся воскресных школ, православных гимназий, воспитанников детского хора Вознесенского кафедрального собора.
Ты дал им жизнь, оживотворил их душею бессмертную, возродил святым крещением.
Такие богослужения позволяют детям лучше понять смысл литургии, познакомиться с церковными традициями, быть непосредственно вовлеченными в ход службы. Во время богослужения ребята сами читают, поют, соучаствуют со священнослужителями в церковном таинстве. На практике становятся ближе к Богу.
Дорогие начальствующие, учащие, учащиеся в наших гимназиях, воскресных школах, в Всех поздравляю вас с светлым Христовым воскресеньем, потому что это праздников праздник и торжество из торжеств. И в эти дни мы посетили многие приходы нашей Новосибирской епархии. И вот сегодня совершали божественную литургию для самых маленьких наших прихожан, тех, кто учится в наших православных гимназиях и воскресных школах. Вы знаете, конечно, это радостный семейный праздник Пасха Христова, и задолго до нее мы готовимся и через воздержание Великого Поста, и потом через приготовление различных снедий пасхальных, красим яйца, готовим пасхи и куличи. Но, конечно, здесь есть смысл этого праздника и есть традиция, которую мы передаем из поколения в поколение. Но самое главное – это осознание победы Христовой над смертью. То, что Христос победил смерть, это меняет мировоззрение человека. Человек по-другому начинает относиться к цели и смыслу своей жизни. Он понимает, что есть вечная жизнь, что победил смерть именно только Бог. Но Бог, чтобы нам приобрести эту вечную жизнь, войти в Царство Небесное, требует от нас любви к себе. Что значит любить Бога? А Господь Иисус Христос в Евангелии сказал: «Кто меня любит, заповеди мои соблюдет». А что же это за заповеди? Вот святейший патриарх на открытии рождественских чтений в этом году сказал такие слова. Сегодня к нашей молодежи обращены многие очень важные и нужные в жизни вещи, и молодежь воспринимает нашу жизнь здесь на земле как удовольствие, как материальное благополучие. Она видит красоту этой жизни с блестящих обложек журналов. Она воспринимает как этот различный гламур, который предлагает нам кино и телевидение. И дети думают, что в этой материальной красоте мира и природы это цель и смысл жизни. И многие люди не могут оторваться от этой материальной красоты, забывая о том, что истинная красота на земле – это красота высшего Божьего создания, красота внутреннего мира человека. И вот этот внутренний мир и требует от нас Господь, чтобы он был Божиим миром, чтобы здесь была такая красота, которая спасет человека, которая введет его в Царство Небесное, которая ему поможет преодолеть все соблазны этого мира, когда он поймет, что эти все временные утехи и удовольствия – ничто по сравнению с вечностью, с вечной жизнью, с пребыванием с Богом в его небесных обителях. И поэтому сегодня мы, говоря о красоте человеческой души, говорим о том, что есть добро и зло, есть свет и тьма, есть правда и ложь. Именно этому мы должны научить детей, чтобы они распознавали, где Божие, а где сатанинское. И поэтому все позволено человеку, как говорил апостол Павел, но не все полезно. И поэтому дети должны знать, иметь иммунитет ко всякой грязи, как всякому недостойному, ко всякому тому, что вредит нашей душе, тому, что закрывает от нас вечность Божию, и учить тому, что это и добро, и зло – это сила. И добро – это положительная сила, которая исполняет человека, как говорит тот же апостол, внутренней красотой, и мы ощущаем эту красоту как милосердие, сострадание, сочувствие, прощение, желание служить другим людям бескорыстно. И в то же время мы можем ощущать в своей душе и отрицательную силу, которая несет с собой смерть, которую и победил Господь наш Иисус Христос. И эту силу сатанинскую, которая ведет нас в ад, в бездну адскую, противоположную Царству Небесному. Это тоска, отчаяние, уныние, гордыня, превозношение над нашими ближними, желаниями того, что не сможем мы никогда достичь, и через это впадаем в различные скорби и отчаяния, и лишаемся божественной благодати. И человек может совершенствоваться в добре, а может совершенствоваться и во всяком зле. И поэтому мы знаем, что ту любовь, которую дал нам Господь, она ограничивает нашу свободу. И мы, если что-то полюбили или кого-то на земле, мы испытываем чувство привязанности, чувство зависимости. И поэтому, когда мы полюбили компьютер, мы зависимы от компьютера. А когда полюбили Бога, мы зависимы от Его божественного закона. И поэтому всегда человек, имея свободную волю, может выбирать в этой жизни доброе или злое, достойное или недостойное. И надо научить детей, чтобы они могли этими великими критериями оперировать в своей жизни и понимать, что же служит к пользе, а что же во вред. И поэтому выбирать нормальный, здоровый образ жизни, то, что не вредит человеческой душе, то, что не порабощает ее сатанинским законом, то, что не делает из человека зверя. И поэтому мы сегодня и молились Господу Богу нашему Иисусу Христу, воскресшему из мертвых и показавшему нам другой жизненный путь, чтобы Он особенно наших детей оградил от всякого зла. Мы должны просить воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, чтобы оградил Он наших детей своим небесным покровом, чтобы послал им ангелов-хранителей, чтобы наши дети возрастали в чистоте и целомудрии, чтобы они вырастали в послушании старшим и своим особенно родителям, чтобы из них действительно вырастали чада Церкви, ответственные и совестливые граждане нашего Отечества. Аминь.
В Новосибирске завершилось первенство по хоккею среди юношей допризывного возраста на Кубок Георгия Победоносца. Он был организован спортивным отделом Новосибирской метрополии совместно с Федерацией хоккея Новосибирской области.
Турнир на Кубок имени Георгия Победоносца, посвященный 80-летию Новосибирской области и в том числе приуроченный к Дню Победы, начался еще в 2017 году. Задумка была следующая. Участвовало 16 команд со всей района всей Новосибирской области. Плюс спортивный какой, что командам слабеньким, областным, удалось посмотреть на уровень области, чтобы сравнить свой уровень. А с другой стороны, наша именно миссия какая, что турнир православный. Турнир, сделанный и организованный совместно с Федерацией хоккея Новосибирской области, нашей Новосибирской епархии, в том числе спортивного отдела Новосибирской епархии. Но вы сами все видите, сколько народов на трибунах. Я думаю, это уже говорит о том, что турнир интересный, что турнир знаковый.
Православный турнир проходил при поддержке полных трибун. поддержать любимые команды приехали друзья, родители и односельчане молодых хоккеистов. Первое место заняла бердская команда «Кристалл». Команда Куйбышевского района получила право участвовать во всероссийских финальных соревнованиях клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Призеры турнира были награждены кубками и медалями, а все команды получили комплекты клюшек и сувенирной продукции.
Когда мы общаемся тесно так, в том числе, вот, допустим, во время подготовки соревнований, проведения, здесь же мы говорим не только о красоте спорта и его пользе. Мы говорим и о нашей истории, мы говорим и о нашей духовной культуре. И ребята все это воспринимают. Вы видите, здесь на соревнованиях нет пьянства, нет мата, нет каких-то там драк. Потому что здесь, даже если и есть столкновение, то это, так сказать, производная спортивного азарта.
Совместно епархия Новосибирская, Федерация хоккея, мы многое можем сделать именно в воспитании, отвлечь ребят от того, что сегодня много негативного. Мы их привлекем сюда, они будут заняты, они будут заниматься хоккеем, не будут какие-то другие нехорошие места ходить. А это самое прекрасное место, где закаляется характер бойцовский. То, что я увидел сегодня поддержку, значит, от владыки, от епархии, мне очень приятно. Я думаю, что эту поддержку я буду все время пользоваться, и мы свернем горы в хоккее здесь, в Новосибирской области.
Дайте точку опоры.
Да, только точка опоры. А точка опоры есть.
Христос воскресе, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой первый, очень серьезный. Почему мы часто не получаем просимое? Вы знаете, вот читайте Евангелие, на многие вопросы там ответы есть. Мы получаем то, что нам необходимо, и не получаем то, что нам на самом деле не нужно. Все очень просто. Господь прежде нашего прошения знает, в чем мы имеем нужду, но мы... Бывает, просим не главного, а каких-то вещей второстепенных. Они тоже нам даются, и часто мы на них внимания не обращаем. Но вдруг нам втемяшилось в голову получить нечто, что мы считаем совершенно необходимым, тратим на это силы, переживания, ночами не спим. И не дает Господь. Может быть, не дает лет потому, что, может быть, нужно просить что-то иное, может быть, нужно успокоиться, может быть, нужно и это получить, но не сейчас. Без этих лишних страстей, которые мы подчас испытываем. Господь знает, что нам действительно необходимо. Бывает, Господь испытывает силу веры человека и прямо говорит нам, что Царство Небесное нудится, то есть человек, прилагающий усилия, труждающийся, получает то, что ему необходимо. Поэтому почему в конкретном случае, который вы имеете в виду, вы не получили просимое, я не знаю. Но возможны варианты. По крайней мере, подумайте, а надо ли это вам на самом деле, и даже прося у Бога, чтобы то ни было, говорить, а впрочем, не моя воля, но твоя да будет, и получите то, что действительно вам необходимо. Не сейчас, так спустя время, когда или сила веры вашей укрепится, или, может быть, получите это же самое, но без всяких лишних истеричных желаний. Еще вопрос. Священник во время проповеди сказал, что наша жизнь на 100% зависит от Бога и на 100% от человека. Долго думал над этим, но все же разъяснить, что это означает. Действительно, один из святых так прямо и сказал, что мы должны молиться так, как все зависело от Бога, и трудиться так, как будто все зависело от тебя. Потому что Бог спасает нас не без нас, без наших собственных усилий спасение невозможно. Насильно мил не будешь. Но только лишь своими трудами победить смерть, очистить свою душу без Бога и таинств церковных тоже невозможно. Поэтому вот как у птицы два крыла, тогда она может лететь. Так у человека должна быть труд и молитва. Один из людей-паломников вспоминал, плыл он на... Перевозили его на лодке в какой-то монастырь, у монаха на одном весле написано «молись», на другом написано «трудись». Вот в этом и есть смысл жизни человека – молиться и трудиться. Без труда ничего не получится, ну и без милости Божией тоже не выйдет ничего. И молиться, и трудиться нужно на все 100%, насколько это возможно для тебя в данном случае. Еще один вопрос. Брат, человек крещеный, но маловерный, что ли, после ухода из жизни двух своих друзей, заявил, что Бог немилостивый, в мире много зла, а недавно заметил, что он и крестик на шее у него нет. Снял, сказал, не складываются у него отношения с Богом. Что делать, как вразумить? Ну, молитесь за него. Бывает у человека, наступает пора малодушия. Ну, трудится, трудится, ничего не получается. А, брошу. Так, может, наоборот, нужно усилить труд, тогда, может быть, что-то получится. Ну, вот земледелец, вот хорошее ли лето, дурное ли лето, весна ранняя, поздняя, затяжная. Будет ли урожай, будет ли столь обидно, как обильным, как в прошлом году, или, может, совсем будет не урожай и придется поголодать. Ну, человек же, независимо от этого, не впадает в уныние, а прилагает усилия, чтобы получился урожай у него на поле. Ну, так, может быть, и нам бы надо тоже потрудиться для укрепления своей веры, не складываются отношения, так ты ж сам их разрываешь. Ну, это ж ты впадаешь в уныние, а не Господь Бог. Это ж ты впадаешь в маловерие, а не Господь Бог. Это ж ты снял с шеи крестик, а не Господь с тебя его сорвал. Это у тебя не выстраиваются отношения с Богом, а Бог всегда к нам с протянутыми руками. Вот сейчас вот в храмах на Центральном Аналу лежит икона Воскресения Христова. Обратите внимание, на ней мы видим Христа с протянутыми к нам руками. Протягиваем ли эти руки мы к Нему? Что касается, вот, может, более серьезного вопроса, что в мире много зла, что Бог несправедлив. Вы знаете, да. Хотя мы формально говорим, вот схоластическое такое учение предусматривает одно из свойств Божьих – это справедливость. Но справедливость не та, к которой мы привыкли. Вы знаете, гораздо важнее Божье милосердие к нам. Господь несправедлив, а Господь милосерден. Если бы по справедливости Бог судил за каждый наш грех, нам бы доставалось хотя бы хоть чуть-чуть, мы бы, наверное, бы уже с вами бы не смогли бы столь спокойно существовать. Господь милостив по отношению к нам, и это самое важное. Только мы хотим, чтобы это милосердие распространялось исключительно на наши хотелки, на наши желания. Умирают друзья, умирают родные, близкие люди. Разве мы не знаем, что человек смертен? И чтобы перейти в жизнь вечную, чтобы отдать жизнь Богу, надо переступить через черту, называемую смерть. Когда мы теряем своих родных и близких, мы кого жалеем? Мы их жалеем или себя? Очень часто при расставании с родными, близкими, своими друзьями мы жалеем себя. Мы потеряли друзей. А то, что они сподобились Царство Небесное, нас это нисколько не трогает. Мы не радуемся за них? Или мы сомневаемся, что они попадли в Царство Небесное? Вот это гораздо более серьезный вопрос. Может быть, нужно что-то сделать для своей души, для души своих близких, родных, которые еще живы здесь, на земле. Может быть, можно что-то помочь и сделать для своих усопших, для спасения их души, потому что время еще есть. Есть время. И очень много, значит, молитва за наших усопших, и те, кто духовные люди, имеют этот опыт общения с иным миром, они подтверждают, что очень много значит наша молитва за наших усопших. Поэтому надо трудиться. А человек, который ленив, празден, не получает плодов своих трудов, конечно, впадает в уныние, снимая с шеи крест, обвиняет Бога в своих бедах. Вот как это все с первым-то вопросом, которым только что отвечали по поводу совместного наше делания вместе с Богом, как все это сочетается. Так что трудитесь и молитесь. Еще один вопрос, тоже не менее простой. Почему мы должны любить власть и молиться о руководстве страны, города? Они же не помазанники Божии, как были цари. А почему вы должны не любить? Вы этот вопрос задаете мне, священнику, в качестве кого? Христианина? Ну, если вы христиане, тогда подражайте Христу. А Господь заповедовал нам любить. Ну, одинаково на всех солнышко светит. Господь никого не лишает этой радости. И хороших, и плохих, и власть придержащих, и никчемных людей. Да и на всех одинаково распространяется милосердие Божие. Все одинаково могут спастись. И могут спастись и богатые, и обладающие властью, а могут погибнуть завистливые, жадные, незавидящие всех и вся люди. Хотя бы, может быть, даже они бы дали, были бы и не больших должностей, и не очень богатыми. Ни в богатстве, ни в должности дело. А дело как раз вот в этой самой любви. Любить над всех. Может даже пожалеть лишний раз того, кто обременен властью, употребляет ее на зло, и помолиться, чтобы Господь склонил его сердце к милосердию. Поэтому любить надо всех, как Господь заповедовал. Даже врагов любить, не то, что тех, кто так или иначе сегодня стоит над нами. Конечно, власть должна быть от Бога. Конечно, хорошо, когда власть действительно понимается носителями этой власти как дар, как бремя, как обязанность, как ответ перед Богом. Вот на нашем орле-то двухглавом. Ведь две главы, да, власть светская, власть религиозная. И каждый из них, и царь, и патриарх, или президент, патриарх, имеют свою корону, символ власти. Но каждый из нас ответит перед Богом. Это изображает третья корона нашего герба. Ответят они перед Богом все, и власть придержащие, и руководство, и даже тот дворник, который небрежно относится к своим обязанностям, или человек, который бросает мусор мимо урны, и он тоже ответит. Каждый за свое, каждый за свой грех. Вот об этом стоит подумать и просить у Бога любви, любви ко всем и каждому. Помоги нам, Господь. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это неделя расслабленным, каждая неделя, как Великого Поста, так и Пасхи, имеет свое собственное наименование. А называется она так, потому что в главе 5 от Евангелия от Иоанна рассказывается об этом событии исцеления расслабленного. «Был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овечки купили ворот купальня, называемая по-еврейски Фезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало множество великое больных, слепых, хромых, иссохших, чащих движений воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господь, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел. Взял постель свою и пошел. И как, был же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечает им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «А кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и говорит ему: «Вот ты выздоровел. Не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек же сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Вот такая история. Человек нуждался в помощи Божией. И действительно, иногда ангел Господень возмущал воду. Это было знаком того, что благодать Божия сошла в эту купельню. Кто первый опускался, получал исцеление. А он был парализован и расслаблен, не успевал сойти и получить свою долю благодати и исцелиться. Господь исцеляет. И вот берет постель свою, идет в знак того, что он действительно исцелил. Он парализованный был, пошевелиться ему, тут постель свою таскает. Но была же суббота, в субботу же работать нельзя, тяжести носить нельзя, и стали укорять его иудеи. Он говорит: «Да я не по своей воле исцелевший меня». Человек сказал: «Возьми постель твою и поиди». «А кто это тебе сказал? Ну-ка быстренько давай-ка его сюда, сейчас мы его осудим». И вот когда увидел он Христа и сказал: «А это он снял себя поношение, вот его стали укорять, фарисеи и книжники, что он нарушает субботу, чтобы снять с себя это обвинение, он разгласил имя Христа». И, кстати, и этот факт тоже лег потом, позже, в материалы судебного расследования. И это было тоже одно из обвинений на распятие, что он не соблюдает субботу, совершает исцеление в субботу. А ведь Господь предупреждает его: «Смотри, чтобы не случилось с тобой чего худшего». Ведь очень часто все наши неприятности, болезни являются следствием наших грехов. Мы об этом не думаем, а это есть прямая этому связь. Господь каждого из нас, расслабленного, духовно расслабленного, может исцелить. Но и нам нужно заботиться о том, чтобы не впадать в больший грех, не получать еще большую невзгоду. А причиной будет не Господь, а наша собственная леность и наша собственная небрежность. Так что будем серьезнее к своей жизни. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос воскресе!